Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1151-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы с вами в прошлый раз читали чрезвычайно важный стих. Это книга пророка Аввакума, 2 глава, 4 стих. Но я еще не успел закончить разговор об этом стихе. Вообще говоря, мы к этому стиху всю жизнь возвращаемся и еще будем возвращаться. Это и есть великая библейская основа данного Богом спасения. Давайте еще раз прочитаем этот стих, книга пророка Аввакума 2:4. «Вот душа надменная не успокоится, а праведный свою верою жив будет». И, как мы с вами уже в прошлый раз говорили, перед нами две группы людей. Да, кстати, я начал говорить про богача и Лазаря, но не сказал очень важную вещь, я просто отвлекся. Это Евангелие от Луки, 16 глава, 22 стих. «Умер нищий и отнесен был ангелами на лоно Авраамова. Умер и богач, и похоронили его». Видите, какая разница в дальнейшей участи каждого из этих участников. А вот участников этой притчи, героев этой притчи, или даже все-таки не притчи, а истории. «Умер нищий, Лазарь, и отнесен был на лоно Авраамова. Умер богач, и похоронили его». Но про богача известна еще одна вещь. «И в аде, будучи в муках», и так далее. Вот две группы людей, две совершенно конкретные участи. И, собственно, именно эти две группы людей составляют все человечество. Да, этот стих разделяет человечество на две большие части. Одни люди живут своей самодостаточностью, своей силой, своими способностями. Они ходят в гордыне. Им кажется, что они вполне приемлемы для Бога сами по себе. И более того, получается, что Богу очень повезло, что есть вот такие замечательные, хорошие, отличные люди. Да к тому же на Его, на Божьей стороне. На самом деле они совершенно не на Божьей стороне, но им кажется именно так. Есть путь, который кажется человеку правильным или прямым, но конец его – путь погибели или путь смерти, путь разрушения. И здесь, в книге пророка Аввакума, 2 глава, 4 стих, описаны как раз такие люди. Это люди надменные, это люди, которые не успокоятся. Вот эти два качества, они, собственно, идут одно за другим. И потом, буквально в следующих стихах, будет расшифровано, что такое надменные люди и в чем они не успокоятся. И Иисус ведь тоже говорит об этих двух путях. Ну, а второй путь... «А праведный своею верою жив будет». Он ходит верой, и он приходит в вечность тоже по вере. Не собственными способностями, не своими достижениями, а силой и властью Божией. Так вот, Господь Иисус говорит: «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие входят ими». Так что Иисус напрямую говорит: «И многие идут именно этим путем». То есть там получается такая воронка. На входе широко, и это действительно воспринимается как широкий путь. Но дальше воронка сужается, и в конце только погибель, ничего больше. Ну или как пещера, или каньон такой, который сначала кажется широким, потому что у него действительно широкий вход, а потом пещера становится все уже и уже. Вот именно такая картина рисуется здесь. Широкий вход, а потом все сужается и ведет к погибели. Ну а Спаситель говорит о принципиально другом пути. И это тоже воронка, но она по-другому стоит. Вход в нее узок. Иисус говорит: «Я путь истинной жизни. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. То есть этот путь начинается с Него, с Иисуса Христа. Понимаете, Христос не просто показывает путь. Он и есть путь. Либо у нас есть Христос, и вы доверяете Ему, либо у нас нет Христа, и вы Ему не доверяете. И это не про то, были вы крещены или нет. Это не про то, прошли вы какие-то формальности церкви или нет. Это даже не про то, вступили вы вообще в церковь или нет. Это именно про ваши отношения с Иисусом Христом. И вот это и есть главное. И это прямой путь. Бог привлекает взоры мира ко кресту. И Бог спрашивает, а что вы будете делать с Иисусом Христом, который умер за вас? Как вы к Нему отнесетесь? Как вы Ему ответите? И тесны ворота, и узок путь, ведущий к жизни вечной. И немногие находят этот путь, немногие входят этими воротами. Но только теперь это уже не просто воронка, а перевернутая воронка. Узкий вход, путь Иисус Христос. Другого нет, другого и быть не может. Но дальше он говорит, «Я пришел, чтобы имели жизнь, и жизнь с избытком». Тут мне приходит на память такая история. Сидят два человека, один верующий, другой неверующий. И неверующий сидит и выпивает. И он говорит верующему, «Вот у меня свобода, я могу выпивать, могу и не выпивать». Кстати, так рассуждал и мой отец. Он говорил так, при том, что был алкоголиком. Слава Богу, в конце жизни он все-таки покаялся. Вообще, любой алкоголик вам скажет, «Да я могу бросить в любой момент, я захочу завязать, и я обязательно завяжу». Но знаете, в чем проблема? Возможно, он и может, но ведь он не хочет. И вот пещера сужается, его свобода улетучивается, и у него остается только один выбор – пить, и пить больше. Ну, а христианин, тот, который входит через тесные врата, принимая Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, что с ним? Сужается ли его путь? Нет, конечно. Так что, если хотите жить, придите ко Христу. Вот в этом и есть слава и величие этого стиха. И не случайно этот стих стал основой послания к римлянам, послание к галатам и послание к евреям. Вот именно такие слова и сказал Бог пророку Аввакуму. «У тебя были вопросы, Аввакум, и я тебе на них ответил. Возможно, эти ответы тебя не вполне устроили, но ты можешь мне доверять тому, что мои дела в прошлом были праведны, и то, что я делаю сейчас, праведно. И то, что я еще сделаю в будущем, тоже ведь праведно. И я держу все в своих руках». И вот, учитывая все это, хочу задать вам один вопрос. Кто может обвинять избранных Божьих? Кто может выступать против нас, если мы доверяем Христу? Вопрос этот, кстати, не мой, это не я его придумал. Этот вопрос и похожие на него вопросы задаются в 8 главе послания к римлянам. И да, друзья, мы понимаем, что все действительно содействует ко благу любящим Бога, призванным по Его изволению. Соответственно, Бог и говорит пророку Аввакуму, «Я разберусь с этими вавилонянами в свое время». И дальше Бог обосновывает, почему Он будет их судить. Бог говорит, просто дайте мне время, и я со всем этим разберусь. Сначала я накажу вас через них, но потом я буду судить их на праведной основе, судить в своей святости. И тут перед нами 5 провозглашений горя, и все это изложено с полной систематичностью. Это, пожалуй, одно из самых систематичных изложений у пророков Ветхого Завета. Вообще говоря, 2 и особенно 3 главы – Это псалмы. Их даже можно положить на музыку. Так вот, послушайте 5 стих 2 главы. «Надменный человек, как бродящее вино, не успокаивается, так что расширяет душу свою, как ад, и как смерть он ненасытен, и собирает к себе все народы, и захватывает себе все племена». Аввакум говорит здесь о жителях Вавилона. Во времена Аввакума они еще не были таким великим государством, каким стали ко времени Даниила. И вот первое обвинение против Вавилона. Они приступают Божье слово, они приступают Божий закон вином, пьянством, гордыней и жадностью. Эти слова и эти понятия на самом деле неразделимы. Как говорят, человек упивается собой или человек упивается своей гордыней, потому что вот это отравление, это внутреннее отравление, во многом похоже на отравление алкоголем. Полагаю, что в случае Вавилона было и то, и другое, и вино, и гордыня, и все это приводило дальше к жадности и к процветанию других грехов. Да, Вавилон со временем стал великой сверхдержавой, и Вавилон стал при этом упиваться собой. И ведь именно так, именно с этим подходом организовывали свою жизнь многие сверхдержавы мира. Они хотели доминировать, они упивались своими победами или даже мыслями о победах. В нашем мире такой подход процветает сегодня. Мы постоянно лезем не в свое дело. И это происходит на уровне семьи, на уровне церкви и на уровне межнационального общения. Таково одно из распространенных заблуждений разных стран мира. Таково было заблуждение Вавилона. Им казалось, что они могут всем обладать. Они стремились к расширению. Подталкивала их к этому гордыня. И они были виновны в грехе пьянства. Мы об этом с вами уже несколько раз говорили. Ну, помните, например, мы читали книгу пророка Амоса, мы это обсуждали. В книге пророка Иаиля мы это обсуждали. В книге пророка Наума. И снова мы говорим об этом уже здесь, в книге пророка Аввакума. Это про то, что ведет к падению целых государств. Наум объяснял нам, что именно пьянство низвергло в свое время Ассирию. И, кстати, именно пьянство во многом способствовало тому, что Бог отправил Северное царство в плен. Ну а пророк Аввакум говорит о том, что именно пьянство Вавилона побудит Бога уничтожить, совершенно истребить Вавилонское царство. Так что эта страна идет к своему собственному разрушению. И пьянство как раз и характеризовало эту страну. Думаете, я слишком сгущаю краски? Передергиваю? Ничего подобного. Перечитайте 5 главу книги пророка Даниила, которую мы с вами уже читали некоторое время назад. Там говорится о том, как царь Валтасар устроил пир, и как раз в ту ночь пал Вавилон. Почему? Да потому что они были пьяны. Это была ночь разгула и пьянства. И им казалось при этом, что они в полной безопасности, они неуязвимы. Точно так же пьянство и развращение привело потом к погибели и Римской империи. Ну, не только это, конечно, но пьянство и разгул были среди главных причин. Сегодня в мире пьянство считается нормальным, общественно приемлемым. Но у меня вопрос. И сколько же это может продолжаться? Сколько мир может вот так существовать? И вот Бог говорит, именно такова ваша проблема. Ваше пьянство соседствует с гордыней, и вы хотите поглотить все больше и больше. Читаем 6 стих. «Но не все ли они будут произносить о нем притчу и насмешливую песнь? Горе тому, кто без меры обогащает себя не своим, надолго ли, и обременяет себя залогами». Вы помните притчи 30 глава, 15 стих? Если кто не помнит, я прочитаю. «У ненасытимости две дочери. Давай, давай». И вот об этом также и у Аввакума. Эти люди постоянно расширяют свои границы, но они никогда не находят удовлетворения. И мы сегодня видим ту же тенденцию. Мы хотим все больше и больше. Мы хотим, чтобы статистика этого года была больше, чем в прошлом. И если не становится она больше, то нам кажется, что у нас все плохо, у нас нет роста. Это проблема ненасытимости. И именно это когда-то привело Вавилон к погибели.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Давайте еще раз прочитаем 6 стих 2 главы книги пророка Аввакума. «Но не все ли они будут произносить о нем притчу и насмешливую песнь? Горе тому, кто без меры обогащает себя не своим, надолго ли, и обременяет себя залогами». Вот по поводу залогов конец этого стиха. Очевидно, речь идет о переходе межи, о силовом захвате чужой собственности. И вот первое провозглашение горя на вавилонян связано как раз с тем, что вавилоняне захватывали силой то, что им не принадлежало. Вот это и есть Божие слово против ненасытного народа, ненасытного государства. Это было государство, которое насильно брало все, что хотело. Понимаете, в книге «Бытие» 3 глава сказано, что человек будет добывать хлеб свой в поте лица своего. Однако находятся люди, которые хотят получать хлеб через чужой пот, чужие труды. И Бог обещает судить за это. Но в то же время Бог праведен и свят, и в этих поступках тоже. Вот эта мысль, которую мы с вами видели в 6 стихе, развивается дальше, уже в 7. «Не восстанут ли внезапно те, которые будут терзать тебя? И не поднимутся ли против тебя грабители, и ты достанешься им на расхищение?» Иными словами, Вавилон грабил и расхищал других. И Бог говорит, придут люди, которые восстанут против тебя, которые будут грабить и расхищать тебя. 8 стих. «Так как ты ограбил многие народы, то и тебя ограбят все остальные народы, за пролитие крови человеческой, за разорение страны, города и всех живущих в нем». Друзья, это не я сказал, это Священное Писание. И это о том, что мы уже знаем, что посеет человек, то и пожнет. Работает это на всех уровнях. Хотите отбирать у других? Ну, тогда и у вас тоже отберут. Кстати, очень скоро это и произошло. Пришли мидо-персы, стали великой державой, укрепились. И они завоевали, покорили Вавилон. И они тоже открыли канал, чтобы пустить воду реки Тигр в город. И разрушили город. Понимаете, человек кровожаден. Да и вообще человек жаден. И вот тут мы переходим к следующему провозглашению горя. Это 9 стих. «Горе тому, кто жаждет неправедных приобретений для дома своего, чтобы устроить гнездо свое на высоте и тем обезопасить себя от руки несчастья». 9 стих, конечно, связан со всем тем, о чем говорилось раньше. И вообще к чему-то стремиться, чего-то хотеть, чего-то добиваться – это ведь неплохо. Например, мы призваны стремиться к более великим дарам. Мы призваны к ревности по дарам превосходнейшим. Стремиться угождать Богу – это тоже хорошо, это тоже замечательно. Стремиться к миру, стремиться к единству во Христе – это все великолепно. Стремление к духовному росту – это здорово. Но в данном случае мы читаем о стремлении к тому, что вам не принадлежит. Стремление к тому, что принадлежит ближнему. Стремление к чужому богатству. И вот это как раз и есть порочное стремление. Горе тому, кто жаждет неправедных приобретений для дома своего. Но опять-таки, если эти приобретения праведны, то все в порядке, то все хорошо. Мы также призваны стремиться к благоденствию своего дома. Мы призваны заботиться о своих домашних. И это правильно. Но здесь речь идет о неправедных приобретениях для дома своего. Между прочим, это означает, что мы не можем просто сказать: «Вот это полезно моему дому, поэтому это хорошо». Нет ничего подобного. Вопрос решается не на основании полезности. Вопрос решается на основании праведности или неправедности. И дальше. Неправедных приобретений для дома своего. Зачем? Чтобы устроить гнездо свое на высоте и тем обезопасить себя от руки несчастья. Ну, то есть там ведь горные места. И про гнездо на высоте все понятно. Человек, который устраивает гнездо на высоте, хочет себя от всякого несчастья обезопасить, а у него не получится, потому что приобретения, которыми он пытался себя таким образом обезопасить, были изначально неправедными, и Бог рано или поздно расставляет все на свои места. И опять-таки, возвращаясь к тому, о чем мы уже говорили в книге пророка Аввакума, некоторым из нас кажется, что порой слишком поздно расставляет. Нам хотелось бы, чтобы быстрее это сделал он. Но он делает это, я хочу подчеркнуть здесь, в свое время. Тут как раз с одной стороны то доверие Богу, о котором мы говорили в прошлый раз, когда Аввакум выходит на башню, и он ждет, и он слушает, что скажет Бог. Но с другой стороны, понимание Божьего суда, понимание того, что этот суд грядет, и это будет именно воздаяние. Прочитаем 10 и 11 стих. «Бесславие измыслил ты для твоего народа, истребляя многие народы, и согрешил против души твоей. Камни из стен возопьют, и перекладины из дерева будут отвечать им». 10 стих – это обращение к вавилонскому народу. «Бесславие измыслил ты для твоего дома, истребляя многие народы». Народ Вавилона стремился к славе. И вот это истребление других народов также в его сознании позиционировалось как стремление к славе. Однако по причине того, что говорится в предыдущих стихах, мы можем также сказать, что это истребление других народов – это бесславие для Вавилона. И в какое-то время Вавилон мог подавлять все другие народы. Но есть 11 стих. «Камни из стен возопьют, и перекладины из дерева будут отвечать им», то есть другим народам, «даже если все должны будут замолчать, камни из стен возопьют». И помните, как Господь Иисус, когда религиозные лидеры попросили его успокоить толпу людей, пришедших из Галилеи, а люди эти пели «Осанна, сыну Давидову», «Осанна, Мессии». Так вот, Иисус говорит: «Если они замолчат, то камни возопьют». Это были камни Иерусалима, это были камни храма, это были камни любимого города иудеев. Да, друзья, Слово Божие будет провозглашаться, и это без сомнения. И тут мы с вами переходим к третьему провозглашению горя. Читаем 12 стих. «Горе строящему город на крови и созидающему крепости неправедно». И тут речь идет об убийстве и резне, и грабеже, и садизме. Все это были излюбленные методы Вавилона, методы разрушения, методы ведения войны. Знаете, если посмотреть на историю человечества, то можно прийти к мысли, что люди сумасшедшие. Ну, просто наблюдая, как люди живут на этой земле, как они действуют, как поступают. И вообще говоря, да, мы сумасшедшие. И сумасшествие это называется грехом, греховной природой. И мы никак не можем направлять свои пути. Нам кажется, что мы правы. И в любом злодеянии совершающий его убежден, что поступает правильно, праведно и справедливо. И вот что я вам хочу сказать. В контексте это Божие осуждение Вавилона. Однако вы можете перенести его на любое современное государство по вашему желанию. И оно подойдет, как перчатка. И в заключение еще две мысли. Одна из них об актуальности Библии. Нас часто упрекают, что вот, мол, смотрите, вы продолжаете читать книгу, написанную много лет назад. Эта книга древняя, эта книга никак не о современности. Другие люди говорят, эта книга прямо о современности, но вот просто как сегодня писали, просто для сегодняшних событий. Я, наверное, кого-то из вас сейчас разочарую, но скажу так. Эта книга и не только о прошлом, и не только о современности. Оба эти взгляда скорее такие крайности. Дело в том, что эта книга обо всей человеческой истории. Она описывает события, которые неоднократно происходили в истории человечества и, конечно же, еще будут происходить. Библия описывает проявление природы человека. И это греховная природа, которая проявляется снова и снова. Библия современна не потому, что в ней просто говорится о событиях, ну, я не знаю, одного или двух поколений человечества. Будь то поколение в прошлом, настоящем или будущем. Библия современна потому, что она замечательно описывает и само состояние человеческого сердца, и то, как это состояние проявляется. В послании к римлянам, 3 глава, начиная с 10 стиха, читаем. «Как написано, нет праведного ни одного, нет разумеющего, никто не ищет Бога, все совратились с пути, до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного». Гортань их – открытый гроб, языком своим обманывают, яд аспидов на губах их, уста их полны злословия и горечи, ноги их быстры на пролитие крови, разрушение и пагуба на путях их. Они не знают пути мира, нет страха Божия пред глазами их». Это было актуально во времена пророка Аввакума, это актуально во времена апостола Павла, это было актуально на протяжении всей истории человечества. Вот в этом, среди прочего, и заключается величие этой книги, Слова Божьего, Священного Писания. Ну и вторая вещь, которую я сразу хочу сказать. Я хочу подчеркнуть милость Божью, которая проявляется и здесь, в книге пророка Аввакума. Пророк Аввакум задает Богу вопрос о конкретике. Что происходит прямо здесь и сейчас? Бог же по своей милости открывает перед ним всю историю человечества в ее совокупности. Он выделяет главное из этой истории. Но также он показывает свой путь. Он показывает свое участие. Он показывает свой замысел. И Аввакум перестает мыслить лишь локально, на материале того, что просто видит вокруг. Помните, мы с вами уже использовали это слово «мировоззрение». Так вот, меняется само мировоззрение пророка Аввакума. Это мы с вами особенно увидим уже в третьей главе. Я, кстати, надеюсь, что к третьей главе книги пророка Аввакума мы в следующий раз уже подойдем. Ну или, по крайней мере, чуть-чуть хотя бы ее затронем. Ну а пока, друзья, всего доброго, и да хранит Господь каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.